Если б Гомес утолил свою месть и тем ограничился, все сошло бы ему с рук. Его погубила безрассудная страсть к драматическим эффектам, свойственная всем людям латинской расы. А Рокстон, прослывший бичом божьим в трех странах Южной Америки, не позволял с собой шутить. Метис уже спускался по противоположному склону утеса, но ему так и не удалось ступить на землю. Лорд Джон побежал по краю плато, чтобы не терять его из виду. Грянул выстрел. Мы услышали пронзительный вопль и через секунду глухой стук упавшего тела. Рокстон вернулся к нам. Лицо у него было окаменевшее. «Я слепец, простофиля», — с горечью сказал он. «Моя глупость погубила вас всех. Вольно же мне было забывать, что эти люди не прощают кровных обид, что с ними всегда надо быть начеку. Зачем же вы пощадили другого метиса? Ведь без его помощи Гомес не справился бы с деревом. Я бы мог покончить и с ним, да пожалел. Может, он тут ни при чем, но, пожалуй, вы правы. Лучше было бы пристрелить его. Он, наверное, помогал Гомесу». Теперь, когда истинная подоплека этого предательства разъяснилась, мы начали вспоминать, что поведение метиса во многом было подозрительно. Все стало понятно. И его упорное стремление проникнуть в планы экспедиции, и ссора у хижины, когда Самбо помешал ему подслушать наш разговор, и полные ненависти взгляды, которые нам частенько приходилось перехватывать. Мы продолжали толковать обо всем этом, в то же время стараясь освоиться с новым поворотом событий, как вдруг внимание наше привлекла любопытная сцена, разыгравшаяся внизу у подножия каменной гряды. Человек, одетый в белое, очевидно оставшийся в живых метис, во все лопатки бежал по равнине, будто удирая от настигающей его смерти. За ним огромными прыжками несся черный, как смоль, великан, наш преданный негр Самбо. У нас на глазах он нагнал беглеца, вскочил ему на спину и обхватил его руками за шею. Они покатились по земле. Минуту спустя Самбо поднялся на ноги, взглянул на распростертое перед ним тело и, радостно помахав нам руками, побежал к утесу. Неподвижная белая фигура так и осталась лежать посреди равнины. Возмездие настигло обоих предателей, но содеянное ими было непоправимо. Мы не могли вернуться на утес. Когда-то нашим обиталищем был весь мир, теперь он сузился до размеров этого плато. То и другое существовало раздельно. Вот равнина, которая ведет к тому месту, где у нас спрятаны челны, а там, за лиловатой дымкой горизонта, река, обратный путь к цивилизации, исчезло лишь одно единственное связующее звено. Никакой изобретательности не хватит на то, чтобы перекинуть мост через пропасть, зияющую между нашим настоящим и прошлым. Достаточно было одного мига, и как все изменилось. И тут я понял, из какого теста слеплены мои три товарища. Правда, вид у них был очень серьезный и сосредоточенный, но ничто не могло нарушить невозмутимое спокойствие этих людей. Нам не оставалось ничего другого, как сидеть в кустах и терпеливо поджидать Самбо. И вскоре его добродушная черная физиономия выглянула из-за камней, и он стал на вершине утеса во весь свой могучий рост.
«Что я теперь сделать?» — крикнул Самбо. «Вы мне говорить, и я все буду сделать!»
Задать такой вопрос ничего не стоило, а ответить на него было трудно. Мы знали лишь одно — Самбо — наша единственная надежная связь с внешним миром, только бы он не оставил нас.
«Нет-нет!» — крикнул Самбо. «Я вас не оставит! Я всегда здесь! Индейцы хотел уходить! Самбо не может удержать индейцы! Они говорят, здесь живет Курупури, пойдем домой! Вас нет, а Самбо один не может уговорить!»
Действительно, за последнее время индейцы не скрывали, что им хочется бросить нас и вернуться в освояси. Самбо говорил правду, удержать их теперь не было никакой возможности.
«Самбо, скажи им, пусть подождут до завтра, тогда я пошлю с ними письмо!» — крикнул я.
«Хорошо, сэр, индейцы будут ждать завтра, Самбо дал слово».
Дел для нашего верного негра нашлось много, и он справился со всем как нельзя лучше. Прежде всего мы велели ему отвязать канат, обмотанный вокруг пня, и перебросить один его конец к нам. Канат был не толще бельевой веревки, но очень крепкий, хотя в качестве моста он не годился. Все же в нашем положении такая вещь была необходима. Потом Самбо привязал к своему концу мешок со съестными припасами, уже поднятый на утес, и мы перетащили его к себе. Этого нам должно было хватить по крайней мере на неделю, даже если не пополнять запасов охоты. Наконец, Самбо принес наверх еще два мешка, в которых были патроны и много других вещей. Все это мы перетащили на канате к себе. Был уже вечер, когда наш негр в последний раз спустился вниз, твердо заверив нас, что индейцы останутся до утра. Вот почему почти всю эту ночь, нашу первую ночь на плато, я просидел с фонарем, записывая то, что произошло с нами. Мы расположились на ночлег у самого края обрыва и тут же поужинали, запивая еду аполлинарисом, две бутылки которого нашлись в одном из мешков с провизией. Отыскать воду для нас вопрос жизни и смерти, но я думаю, что на сегодня приключений достаточно даже для лорда Джона, а другие подавно не испытывают никакого желания отправиться на разведку в неведомую страну. Костра мы решили не разжигать и вообще стараемся производить как можно меньше шума. Завтра, вернее сегодня, потому что я досидел до рассвета, мы совершим первую вылазку в этот загадочный мир. Когда мне удастся продолжить свои записи и удастся ли, я не знаю. Пока что индейцы все еще здесь, мне видно их отсюда, и я уверен, что наш Самбо скоро явится за письмом. Очень надеюсь, что оно попадет по адресу. Постскриптум. Чем больше я раздумываю над нашим положением, тем безотраднее оно мне кажется. Надежды на возвращение у меня нет. Если бы у края плато росло высокое дерево, мы могли бы перебросить через пропасть новый мост. Но ближе 50 футов деревьев нет, а подтащить к обрыву такую тяжесть нам не удастся даже вчетвером. Канат же слишком короток, на нем не спустишься. Нет, наше положение безнадежно. Безнадежно.